Может быть, я рассмотрю. Мы говорили про Юдзай-Бетамуз, мы говорили про 17-й Тамуз или еще вообще не говорили о нем? Мы, может быть, вообще не говорили, тогда я немножко рассмотрю, что произошло в нем и какие законы, которые начинаются с этого момента. И каждый может рассматривать, как и что ему подходит. Есть, конечно, законы, а есть в какой-то мере вещи, которых они абсолютны. Значит, что произошло? В этот день, 17-го Тамуза, произошли 5 вещей. В какой-то мере одна вещь, которая имеет две стороны, из-за которой из этой одной стороны, этих двух сторон, вытекают все другие вещи, которые произошли. В этот день Муше, когда сходит с горы Синай, он видит, как еврейский народ сделал золотого тельца. Значит, если вы помните, ровно 40 дней назад, 41 день назад, я имею в виду, сегодня даже 39 дней назад, был Шавуот, был праздник дарования Торы. Просто если посмотрите назад, вы увидите, что это как это было. И как вы знаете, 40 дней после того, как Муше сходит с горы, он находит то, что еврейский народ делал золотого тельца. И тогда он берет и ломает скрижали. Значит, это две вещи, как будто это две стороны той же самой монеты, если можно рассмотреть, но они в какой-то мере немножко разные. И поэтому золотой телец – это символика этого поклонства, а то, что были сломаны скрижали, это понятие. Скрижали были из камня, и они также символика Торы. Так это две вещи – это и Туа, и вот камни, которые для нас в какой-то мере ограничивают, и нас дают нам законы, это они то, что нас ограничивают, у нас объединяют. И у нас то же самое также стены города. Это то, что вещь, которая нас объединяет и отделяет. И сейчас я посмотрю исторически, что произошло. Я просто хронологически это рассматриваю. То, что произошло в этот день, это был такой момент, когда был такой царь, не очень приятный царь. Он один из один из трех царей, который не имеет грядущий мир. У нас есть 7 людей, которые не имеют грядущий мир. Из них есть 3. Из них были цари. И одних из них называется Менаше. И он в этот день, 17-го Тамуза, взял и во дворе храма поставил идол так, что когда поклонялись идолу лицо, храму показывали зад. Это какое-то унижение храма и возвышение идола одновременно. Понимаете, какая это ужасная вещь. И это у нас одна вещь, которая произошла. Значит, уже вторая вещь, которая произошла в этот день. В этот день у нас и во время первого, и во время второго храма был порублены стены Иерусалима, и враг порвался внутрь. Есть мнение, что во время первого храма это произошло 9-го Тамуза, значит, в предыдущий вторник, воскресенье. Понятно, как это, как-то на предыдущей неделе. И так почему же мы берем и не вспоминаем также период первого храма? Это два объяснения. Одно объяснение, потому что первый храм для нас немножко более далекий, а мы более связаны со вторым храмом. И также 17-го Тамуза и во время первого храма, и во время второго храма были уже ужасы в самом Иерусалиме. А в первом храме, когда враг ворвался, и уже был, конечно, рукопашный бой в самом внутри Иерусалима, это было только время первого храма, а не время второго. Просто я объясняю, почему мы... А 17-го Тамуза это было и во время первого храма, и во время второго храма. Так у нас, значит, были разбиты скрижали и золотой телец, откуда у нас две стороны одной и той же вещи. Вторая вещь, это был поставлен идол в этот день во дворе храма, то, что делал Менаше. И в этот день первый и второй храм были первый и второй раз во время, когда был разрушен первый и второй храм. Иерусалим, это не сам храм, а именно Иерусалим, стены Иерусалима были порваны. И враг ворвался уже в храм, в сам город. Потому что вокруг Иерусалима была стена, и каждый раз, когда враг пробовал взять и прорубить одну стену, мы сразу строили другую. Разбивал еще одну стену, мы строили другую. А в этот момент была прорублена эта стена, и мы не успели построить стену вместо этого, и враг оказался в городе. И последняя вещь, это также в этот день у нас было взято, и во время греков, это, конечно, потом произошло еще очень много раз, а Посмос, это был такой грек, взял и первый раз в нашей истории сжег свиток Торы. И для нас это было что-то ужасное. А сожжение свитка Торы, это в какой-то мере повторение того, что скрижали были взяты и сломаны. Потому что, как вы понимаете, скрижали, это же в какой-то мере то же самое для нас, как свиток Торы. И это то, что у нас произошло в этот день. Может быть, я тут рассмотрю, какие у нас есть посты в память того, что произошло. У нас есть 10-го Тевета. Это был день, когда враг во время первого храма окружил Иерусалим. Это в какой-то мере падение нашей независимости. Мы с этого момента теряем нашу проходит 2,5 года, пока мы теряем независимость, но уже с этого момента мы уже в какой-то мере не, мы никогда не возвращались на уровень, который мы были до этого дня, до 10-го ответа, что это где-то в декабре-январе. Во время второго храма у нас был какой-то отрывок времени, когда мы имели независимость. Это было, когда мы были под властью Хошмонаим, которые воевали с греками. Но это, конечно, было не то же самое, которое было до этого. Потом у нас есть 17-го Тамуза. Это то, что если Машиах Хасвакалина не придет, это будет этот вторник. Это время, это падение Иерусалима. А потом у нас 9-го Ава. Через 22 дня. У нас есть эти 22 дня, но у нас называется между теснин. И 22 – это у нас цифра, сколько букв есть в алфавите. Поэтому у нас в какой-то мере это понятие, что как будто весь мир, мы рассматриваем, он был создан с помощью Всевышний сказал, и мир был создан. Поэтому все в нашем мире, оно с помощью слов. А для того, чтобы были слова, нам нужны буквы. Так мы в какой-то мере в этот день, в эти 22 дня, с 17 ава до 9-го, 17-го тамуза до 9-го ава, это время, как будто весь алфавит у нас разрушен. И мы должны его кого-то взять и восстанавливать. Поэтому у нас есть, это называется 3 недели, но это 22 дня. И это у нас называется между теснин. И это время, когда нам совершенно не стоит ни с кем, ни с евреями спорить, судиться. Это особенно начиная с начала месяца Ав, это совершенно не наше время. Дальше 9 Ава – это разрушение самого храма. 17 Тамуза – это разрушение Иерусалима. А потом у нас есть еще один пост, он происходит после Роша Шана. Это, всячески он должен был быть выпасть на сам Роша Шана, но мы это отодвигаем после Роша Шана. Это 3-го в этом году, это будет 4-е, потому что 3-е в этом году будет Шаббат. Это называется Цом Гдалья. Пост Гдалья – это опустошение полное Израиля. Это момент, когда после этого Израиль, на нем просто не наступила нога человека в течение 52 лет после разрушения первого храма. Поэтому у нас есть кого-то о нашей независимости, о падении Иерусалима, падении храма и падение в какой-то мере опустошения нашей страны. Я просто говорю, какие у нас есть посты. И начиная с этих, с 17-го Тамуза, есть некоторые вещи, о которых у нас мы себя ведем в трауре. И это рассматривается, что только народ, который помнит о разрушении его страны, его города и храма, может когда-то возвратиться его построить. Видите, мы помнили всегда, что у нас был храм, что это произошло, и что мы это все восстановим. И видите, у нас, конечно, еще ничего не восстановилось, но мы все-таки возвратились на каком-то уровне уже в Израиль. Это рассказывает, это у нас в какой-то мере. Видите, мы все время верили в то, что у нас когда-то это исправится. И в какой-то мере, Шашем Язор, чтобы это как можно быстрее все взяло и исправилось. И в эти 3 недели какие вещи мы не делаем? Мы, начиная с 17-го Тамуза, 2 вещи, которых мы не делаем, это мы не одеваем и не едим вещи, которые совершенно новые, которые делают людям такое удовольствие. Скажем, я не знаю, там, очень красивую одежду новую, когда мы первый раз ее покупаем и одеваем, для нас это какая-то такая очень большая радость. А плоды, значит, сейчас у нас уже такого нету. Но, может быть, вы помните, что не было, я не знаю, там, черешни, вишни, и вот они вдруг появлялись. И когда они появлялись, когда покупали первую черешню, первые там персики, я не знаю, как это. Потому что не было это вообще всю зиму, весны этого не было, это, когда это появлялось. Так это называется шахьяну, и это мы не делаем эти 3 недели. Если вы очень хотите, можете это сделать в шаббат. И также мы не стрижемся. И мужчины сейчас будут все ходить с, как называется, такой, понимаете, щетиной это называется на русском. Женщины, если это волосы на лице, а мы не можем выйти с волосами на лице, правда, это просто для нас ужасно. Так тогда для женщин, если они замужем, или если женщина хочет выйти замуж, конечно, она это может как-то понимать, но желательно, вот у вас есть сегодня, завтра, взять и все, что вы можете в этой мере корректировать, и тогда, если уже что-то такое происходит, ужасное, тогда уже это, если женщина замужем, она, конечно, должна как-то быть, понимаете, ухаживать за своей внешностью. И у нас также принято, что начиная с этого момента, это ашкеназим, они также не делают свадьбы, и есть, кто также не слушает музыку. Можно вокальную, по-моему, может, пение, но не в какой-то мере. Значит, я вам расскажу, какая тут немножко проблема, почему об этом не говорю так однозначно. Потому что, когда писался Шулхан Арух, вы знаете, что не было... Ногти можно... Да, могти можно стричь. Маргарит, могти нужно стричь. Извините, Надя. Конечно. Я вам скажу, как, с какого момента есть, кто считает, что их не стоит стричь. Это только на ту неделю, в которую выпадает 9 ава. Значит, у нас 9 ава выпадет вторник. Так начиная с воскресенья, воскресенье, понедельник и вторник, эти три дня мы не стрижем ногти. Добрый вечер, Лиз. Очень приятно. Может быть, мне кто-то что-то писал, и я не видела, я извиняюсь. Можно петь Тейлим? Да, можно петь Тейлим, Тиферет. Петь можно, только не играть. Теперь, если вы преподаватель музыки, вы имеете право преподавать музыку до начала месяца ав. Потому что в преподавании музыки нет большого удовольствия. Слушать то же самое, как кто-то... Вот есть совершенно другое дело, как сидеть и слушать, как кто-то великолепно играет. И даже если вы имеете какое-то удовольствие, когда вы слушаете то, что ученики играют, но все-таки это не то же самое, как, понимаете, слышать выступление. Теперь в древние времена, как вы знаете, не было возможности записи. И поэтому, когда говорится музыка, это имелось в виду живая музыка. А в наше время есть понятие неживая музыка. И это такая спорная вещь. А так как это спорная вещь, я об этом вообще не слышу. А тут я рассматривала более, что мы технически делаем и не делаем. А то, что я хотела рассмотреть немножко более, это что, как чувствовать все-таки этот момент. И то, что в нашей семье мой папа делал, он вот эти три недели, кроме, конечно, субботы и пятницы, он брал и приходил в полдень домой, если он мог приходить в полдень. Это не всегда было точно в полдень, немножко так же и позже. И у нас принято в течение... Есть такое понятие, это называется тикун хацот. Это что в полночь берут и оплакивают разрушение храма. А у нас папа в эти три недели это делал днем. Днем брал, подкладывал что-то на пол, садился на пол. Он брал бумагу, сжигал ее, чтобы была сажа, клал ее вот сюда, это вместо... Как вы знаете, мужчины тут одевают тфилин. Тфилин – это понятие прелести человека. А если вы знаете, это называется ПР. ПР на иврите называется великолеп. О, Тиферет – это ваше имя. Тиферет – это прелесть. Так тфилин называется такая прелесть. Но если вы видите в вашем корне вашего слова Тиферет, там есть Пей, Алеф, Рейш. Если я поменяю эти буквы и Алеф поставлю первый, это будет Пепер. И как будто у нас, когда что-то очень нехорошее происходит, как будто, когда самая хорошая вещь портится, как сказали, не вы, я просто говорю глобально, это какая-то такая очень тяжелая вещь. И поэтому как-то вместо тфилин мы тут, мужчины, папа клал тут вот это немножко золы, это символика разрушения храма и всего. Если также жениху тут кладут такое перед свадьбой, если вы видели, в память разрушения храма. И он садился... на какой-нибудь что-то подстилало и садился на пол. И это уже снова с каждого из вас... Можно и не делать это так. Я только рассказываю, что папа делал. И он делал где-то 5 минут, 10 минут, 15 минут. Именно каким-то читал какие-то стихотворения, понимаете, какие-то вещи, которые связаны с разрушением. Значит, как будто что было какая-то... Не просто технически мы в это время, понимаете, как это в трауре, а и мы более там не стрижемся, не, там, понимаете, не делаем какие-то технические вещи, а именно что и как мы там об этом думаем. Может быть, если есть, скажем, мы хотели читать какую-то книгу о катастрофе, о всех неприятностях, которые были в еврейском народе, вот это время как раз подходящее для того, чтобы это делать. Извините, я только вижу, что мне... Значит, атикун хацот днем можно только в полдень или весь день. Я не знаю, папа это делал после полудня до конца дня папа это делал. Не совсем до конца дня, но где-то вот после полудня, даже час или два после полудня, папа тоже это читал. И папа читал, как вы понимаете, тикун хацот. Теперь я вам не совсем говорю именно тикун хацот, потому что в нем есть много стихотворений, которые... Есть там цитаты истории, есть там цитаты, есть там также стихотворения. Для того, чтобы понять стихотворение, надо понимать хорошо иврит, понимаете? А если не совсем понимают иврит, тогда это немножко бессмысленно. Поэтому они кого-то не имеют. Может быть, есть и перевод на русский, я просто не знаю. Я только знаю, что есть на иврите. Поэтому я только это рассказываю. Но это вещь, которую каждый может решить, кем и как. Говорит, папа говорил и тикун ли а, и тикун рахы. И это в какой-то мере вопрос, как вы хотите, понимаете, как вы хотите это именно делать. Это совершенно личный такой, понимаете, как это ваш выбор, как вы хотите это, чтобы это было именно... ваша вещь. Хотите, одна вещь, которую я могу предложить, это читать 137-й псалом. В 137-м псалме мы говорим о том, как мы сидели на реках Вавилона, и нас требовали, чтобы мы пели во имя вавилонян, которые нас разрушили нам в храме, что мы им пели песню, которую мы пели в храме. Мне кажется, просто это также и говорится в Тикун Рахель, это тоже говорится в Тикун Хасот, и это тоже описывает, понимаете, вот это положение. Вы выбираете только то, что вам как-то вас заденет, как можно сказать, ваши чувства. Понимаете, как это? Это было что-то именно личное для вас. Так это я только просто немножко рассматриваю, что мы делаем в эти три недели. И маленькая такая вещь, я совершенно не знаю, вы идете в синагогу или не идете, вы совершенно не обязаны. Но если вы, да, идете в синагогу, просто я встречалась с тем, что женщины вдруг не понимают, что происходит, и чтобы не было такого ощущения для вас, понимаете, если кто-то приходит в синагогу, тогда у нас каждый раз у нас есть недельная глава, и к недельной главе читается отрывок из пророков. Так у нас эти три недели не читаются отрывок из пророков, который должен быть с этой недельной главой, а отрывок из пророков, который связан с этой недельной главой, аннулируется. И читается отрывок из пророков в первую неделю. У нас же есть три недели. Первая неделя читается из пророка Ирмияу, первая глава пророка Ирмияу, которая начинается «Деврей Ирмияу бен Хилькияу», слова Ирмияу сына Хилькияу. А во второй неделе будет читаться следующая глава из книги Ирмияу, тоже из Ирмияу. Там будет начаться «Шиму, слушайте». И последний шаббат перед Тиша Беав. Это будет первая глава. Значит, первые два шаббата из книги Ирмияу, первая и вторая. А в третий шаббат, это всегда шаббат перед Тиша Беав, он имеет особое название, он называется «Шаббат Хазон». И в нем читается первая глава из книги Ишаяу. Хазон Ишаяу бен Амоц. Видение Ишаяу сына Амоца. Можно дома? Меня спрашивают, есть ходить в синагогу? Можете дома? Как вы хотите, я только это описываю для того, чтобы просто, если вы пришли, чтобы вы не путались, понимаете? И вдруг, скажем, сейчас Паршат Пинхас, если бы это Паршат Пинхас не выпало на эти три недели, отрывок из пророков, который вы читали, был из книги царей. А сейчас, вместо того, чтобы читать отрывок из книги царей, буду читать отрывок первую главу из книги Ирмияу. А если мы не знаем, мы себя как-то чувствуем очень какие-то, понимаете, неуклюжие. Мы пришли в синагогу и не понимаем, что делать. Открываем хумаш, а он как будто непослушный. Я просто только говорю, чтобы вы ощущали себя, понимаете, как равноправным человеком в синагоге. Совершенно не обязательно, только я это рассказываю для общего, как можно сказать, общего, понимаете, как это, общей информации. А вы нас спрашиваете, разрешено ли еврею читать все псалмов Давида? Конечно. Пожалуйста, не еврей, произноси псалмов и молитвы после нее будет, это грехом для нееврея. Читать псалмы не еврей совершенно спокойно может. То, что есть проблема у нееврея, это учить устное предание. А письменную Тору он может заниматься. Это, в этом нет никакой проблемы. Так это... пожалуйста, Алина. Так это то, что я хотела только рассмотреть. Если есть какие-то вопросы, связанные с этим... Пожалуйста, вот вы меня спросили про ногти, я смогла Баруха Шем ответить. Потом у нас есть еще законы, но они будут только начинаться с момента, когда начинается начало первого месяца Ава. Но я буду немножко говорить об этом еще как будто немножко раньше, для того, чтобы в этой мере не произошло, что уже начался месяц Ава, вы какие-то вещи еще не знаете и понимаете, о какой-то проблеме и не приготовились к этому. Поэтому я это скажу позже, не позже. Я только не знаю, я думаю, что да, я смогу на следующей неделе, потому что следующую неделю я не... Вы знаете, что я в Вильнюсе, но мне кажется, что я вечером уже в Вильнюсе, и поэтому я смогу дать урок, поэтому я тогда расскажу, так как это у нас начинается с вторника. Но я хочу, чтобы у вас было достаточно времени, и знать эти законы не в воскресенье, чтобы было только, понимаете, такое... эти законы начинаются с следующего... Не с ближайшего понедельника, значит, изменение законов. Если Хасвали, только, конечно, не приходит Машиах. Если придет Машиах, это все будет аннулировано. Но если Машиах не придет, тогда у нас следующего понедельника, не ближайшего, а следующего, будут более строгие законы. А так я хочу, чтобы у вас было время подготовиться, так я не хочу это взять и рассказать, и сразу у вас начинаются эти законы, а я хочу их рассказать немножко заранее, неделю заранее, но я не хочу это говорить слишком рано, понимаете, у нас есть еще на следующей неделе, без Ваташем, я постараюсь рассказать в воскресенье. Если я говорю 40 дней подряд вчера, можно 9 ава говорить? Да. Большое спасибо, что вы спросили. Если вы говорите 40 дней перек вчера, вы можете говорить 9 ава перек вчера только после обеда. До обеда мы не можем ничего такого говорить 9 ава. Только если Хас ва-Халиля Машиах не приходит. Если он придет, конечно, все изменится. Но если ничего не изменяется, Машиах не приходит, тогда это можно говорить только после обеда. И даже мужчины 9 ава не одевают тфилин утром, только после обеда. Значит, если не есть мясо, это я вам скажу, когда, это только начинается не есть мясо и пить вино, этот закон начнется с не этого понедельника, а следующего понедельника. Поэтому я вот в ближайшее воскресенье я расскажу законы, которые относятся, понимаете, как это, к этому времени. Поэтому я говорю заранее, у нас есть недели вот сейчас, и потом у нас неделя, которая начинается с А. Это вот у нас две разные вещи. Еще такая маленькая вещь, которую я хотела сказать. Мы, конечно, тут все время говорили также с того, что в 17-го тамуза были взяты и сломаны скрижали. Но, как вы знаете, в это время также разведчики, которые были посланы, они именно в это время ходили по Израилю и думали, как рассказать еврейскому народу все неприятное о Израиле. И 9 ава они пришли, и тогда, конечно, было вот это решение, что мы не войдем в Израиль. Поэтому 17 муза, он, конечно, связан больше с Золотым Тельцом, но в это же время разведчики думали о том, как, понимаете, все испортить. Поэтому у нас есть также связь с разведчиками в какой-то мере. Мы с подругами читаем каждый день Озвада. Это можно только после полудня в 9 маша, 100%. Большое спасибо, что вы спрашиваете. Это можно только после обеда 9 ава, 100%. 9 ава, первый полудень, запрещено учить Тору. И вечер 9, день перед 9 ава, после обеда, мы тоже не учим Тору. Значит, если вы хотите это делать, вы должны день перед Тишабав делать это в первой половину дня, а в Тишабав только после обеда. Мы в 9 ава не учим Тору. Мы не можем говорить всю молитву. Я кому-то говорю только самый минимум, а если есть какие-то вещи, там псалмы или что-то, я это только говорю после обеда. Мы это потом посмотрим. Значит, у нас будет один урок, который мы будем рассматривать законы 9 дней, и потом мы будем рассматривать законы 9 ава. Сейчас, может быть, только немножко о 17-м тамузе. Какие его законы? 17, значит, это пост. Пост начинается в Израиле в 4:04. Значит, вы можете до 4 утра и 4 минуты есть и пить. Тейлим тоже только после обеда. В 9 ава Тейлим только после обеда. Я это все потом скажу еще раз. Значит, пока можно говорить Тейлим, еще у нас 3 недели, можно говорить Тейлим, и это только то, что я сейчас говорю, относится к 9 аву, и я тогда все это рассмотрю. И мы также рассмотрим, что можно, да, читать, говорить. А то это просто так ничего не делать, это же никому ничего не дает. Поэтому у нас есть время также для траура. Итак, мы говорили, что это алфавит, так у нас есть книги в Танахе, у которых есть алфавит, но именно в 9 ава, просто вы спрашиваете, поэтому я рассмотрю, у нас в 9 ава читается книга Иха, Плач Иеремия. Интересная вещь, что в Плач Иеремия есть 5 глав, 4 из этих 5 глав, они построены по порядку алфавита. Как будто каждый пасук имеет другую букву, начинается с другой буквы алфавита. Первая глава, у нее есть 22 пасука, ну, понимаете, потому что 22 – это сколько у нас есть букв в алфавите, и они все идут по порядку, абсолютный порядок. Вторая, третья, четвертая глава, там у нас две буквы меняются порядком. Все буквы по порядку, кроме две. У нас сначала по порядку идет айн, айн – это глаз, айн – это буква также, но это также глаз, и пей – это буква, но это ф, но это также рот. И у нас порядок сначала айн, потом пей. А в второй, третьей, четвертой главах Иха порядок изменен. Сначала пей, а потом ай. И говорится, почему? Потому что это то, что привело к разрушению храма, что люди говорили о том, что они не видели. Понимаете, как они поменяли? Это то, что называется сословие. Третья глава, она очень интересная. В третьей главе каждая буква, каждый три пасука на каждую букву. Вот это три пасука начинаются на алиф, три пасука начинаются на бет, три пасука начинаются на гимель и так далее. Значит, есть у нас 22 буквы, в нем есть 66 пасуков. А пятая глава, в ней также есть 22 пасука, но там нет порядка алфавита. Просто поэтому говорю, что у нас очень доминантный в эти 22 дня вот это понятие алфавита. Поэтому я просто говорила о нем. Это какое-то исправление речи, исправление разговора. А когда мы исправляем разговор, мы исправляем наше мышление, потому что наше мышление с помощью разговора. И этим мы исполняем весь мир. Или наоборот, когда мы неправильно говорим, мы неправ... наши мысли, они же, с помощью... они же построены на разговор. У нас даже спрашивают, на каком языке вы размышляете? И мы тогда исправляем наши мысли и исправляем Безрат Ашем также наши поступки. Так это то, что... значит, у нас 4 минуты начинается пост. Если вы хотите, можно до этого есть и пить. А потом заканчивается пост в каждой стране другое время. Даже то, что я вам сказала, что пост начинается 4 минуты, это в Израиле. Я не знаю, что происходит в каждой стране. Это вы должны просмотреть. Это называется Лота Шахар. И я не знаю, вы должны... у вас обычно в каждом месте мира есть какой-то свой календарь, и там говорится, когда это происходит. Потому что, скажем, если вы находитесь на южной точке Африки, мы с хорошей надеждой, то, что это называется, или, я не знаю, как, я просто перевожу это с иврита, называется Кафа Тиква Тува, а там сейчас зима. В Чили тоже сейчас, добрый, спасибо, добрые надежды. В Чили тоже, в Южной Америке, в самой южной точке Южной Америки сейчас зима, и там день, наоборот, очень короткий, вы понимаете, как это, в каждом месте все нам... Все по-другому, поэтому я не могу сказать, где как. Я только говорю, что происходит в Израиле. А в любом месте мира вы должны посмотреть, когда у нас Алёта Шаха, и заканчивается с выходом из звезд. И что мы делаем в Израиле тоже в разных городах, разные времена, конечно. Но разница в городах в Израиле очень маленькая, на 2 минуты, на 5 минут максимум. А в других странах мира это может быть намного больше. Поэтому я не говорю ни о каком месте мира, каждый должен проверить в своем месте мира, где он находится. И в период Бен-Мецарим в моей семье есть дни рождения. Как быть? Малка, 1 минуту я к этому отнесусь. У нас в моей семье мой папа и мама, Зихунам Бивраха, оба родились в это время. Папа родился 3 ава, мама родилась 9 ава, который выполнил шаббат. Поэтому у меня есть опыт, что делать, когда есть день рождения в Бен-Мецарим. Так, может быть, я отвечу сначала на это. То, что мы делали папе, мы ему не дарили никакие подарки. Я просто шла, покупала молочное мороженое. В это время, начиная с начала месяца, едят только молочное. И мы все сидели, ели молочное мороженое. Без, понимаете, это было не такое, это было как бы только не слишком. Понимаете, там не было ни вина, конечно, ни ничего другого. Вот только... А маме надо было делать после 9 ава. И это, конечно, было немножко менее приятно, потому что мы никогда не могли делать ее день рождения. А вы знаете, когда делаете уже после дня рождения, это уже не то же самое. Значит, если вы хотите подарки или что-то более такое праздничное, так это делайте уже после 9 августа. А в этот день, я думаю, что да, нужно как-то это отметить, потому что ребенку это очень важно, когда отмечается именно в сам день его рождения. Так можно день рождения, не знаю, там делать какую-то трапезу, такую не очень шикарную, но какую-то особую, а потом после этого взять и что-то будет сделать. Я просто говорю, как мы, в нашей семье, что мы делаем. Потому что, видите, у нас то же самое произошло. И что мы делаем? Значит, утренняя молитва, она такая же, как в любые будни, без никакого изменения. Только после того, как мы заканчиваем молитву, у нас есть слихот, у нас есть стихотворения, которые писались в память того, что произошло. И мы говорим, после молитвы говорим слихот и Авину Малькин. Мы в любой пост говорим Авину Малькейну. В Тиша Беав не говорят Авину Малькейну. Это единственный пост, в котором не говорят Авину Малькейну. Я считаю, что сейчас, когда мы в таком тяжелом состоянии, так я просила бы, если вы можете все сказать Авину Малькейну. Это, мне кажется, там просьба о том, что с еврейским народом все было хорошо. И мне кажется, сейчас это очень важная вещь. Рыба запрещена, нет, рыба разрешена полностью. Можете есть рыбу сколько вы хотите. Но сейчас нет никаких запретов ни на вино, ни на мясо, ни на рыбу. Сейчас на рыбу вообще нет никаких запретов. Понимаете, как это только будет с начала месяца ав, и я так скажу, когда это начнется. Сейчас только пост. И мы рассмотрели, какие у нас вещи. Сейчас у нас пост, и после поста мы не стрижемся, и начиная уже до поста мы не стрижемся и не говорим шахьяны. В Москве календарь не показывает Алота Шахар, Шаазманит Валус, час 23, а начало Тфилин Ишма 2:16. Так я думаю, что вот где-то с 2:16 вы уже не можете есть. Видите, какая у нас разница? Мы с 4-4, а вы с 2-16, даже, может быть, до этого. А в Питере даже невозможно спрашивать, в Питере это вообще непонятно в какое время. В Питере почти нет алёта шаха, там почти день не заканчивает. Понимаете, как там все это очень сложно. Спасибо, спасибо большое, муж. И у нас, это у нас делается утром. Днем, если вы находитесь в синагоге, так у нас, значит, и в синагоге утром, также, когда кантор повторяет филат амида, он там вставляет какую-то вставку. Но если вы будете с дома, как будто нет, не можете, мы и также в синагоге никто не вставляет никакую вставку, кроме кантора. Ощущение поста, оно же намного более в минха, потому что тогда вы уже ощущаете голод. И поэтому всегда в минха это главная молитва поста. Она в какой-то мере такая, которая, в ней есть какое-то изменение. И в ней, в Шмакулейну, это в 16-е благословение, мы берем и вставляем вставку о том, что мы постились. Ответь нам, Всевышний, ответь нам в день нашего поста. Анейну ашем, анейну бьем цом танитейну. Ответь нам, Всевышний, ответь нам в день нашего поста. Авину Малькейну говорят и в Минха, и в Шахарит. Большое спасибо, Виталь. Да, Авину Малькейну говорят дважды. И в Шахарит, и в Минха. Значит, мы сначала говорим тфилят амида. Мы приходим, если вы в синагоге, я просто говорю, как, что там будет, если вы как-то там окажетесь, они говорят ашрей, потом вынимаете свиток Торы, читаете отрывок из Торы о том, как Всевышний простил золотого тельца, что это очень символично как раз в день, когда мы сделали золотого тельца. Потом читается отрывок из книги Ишаяу, это тоже читается в любой пост в Минха, кроме Йом-Кипура. В Йом-Кипур читается книга Юна вместо этого. Но в Тиша Беав то же самое. Вот читается отрывок в Минха из книги Ишаяу. И потом мы говорим Тфилат Амида со вставкой Шмакулейну Анейну Ашем Анейну. Ответь нам Всевышний, ответь нам, если мы постились. И потом Авину Малькин. Это просто я вам рассматриваю, как построена Минха в пост. Если кто-то имеет какие-то заболевания, или он считает, что ему может этот пост как-то, понимаете, повредить медицински, чтобы он посоветовался с врачом. В Шулхан Арух говорится, что если есть, скажем, проблема зрения, это может быть проблема поститься, потому что я сама знаю человека, у которого у него была проблема зрения, и он во время, после Второй мировой войны, он поднял какую-то очень тяжелую ношу и ослеп. Потому что глаза, они очень как будто уязвимы. И это вещь, которая может быть задета как-то. Поэтому надо проверить. Я просто это привожу как пример. Посоветоваться с врачом, если у человека есть какие-то болезни, имеет ли человек этот прав поститься вообще. Если да, и потом, если есть какие-то вопросы, посоветоваться с раввином. Может человек поститься или нет. То, что моя мама делала в конце своей жизни, когда ей было уже очень тяжело поститься, она в посты постилась, там я не говорю про, про Йом-Кипура и 9 Аба, но другие посты она постилась до полудня, молилась ставкой Шмакулейну, а потом ела, если ей вдруг хотелось. Если она видела, что она не может выдержать, она потом ела так, чтобы хотя бы в молитве она, понимаете, потому что если человек не постится, он не может ставить эту ставку. Но я не говорю, что так обязательно, можете есть, я просто говорю только, что у нас есть в этом дне. И стихотворения, которые написаны, которые утром мы читаем, они описывают вот эти пять вещей, о которых мы уже говорили, они, которые произошли в этот день. Так этим мы закончили про Юдзайн Бетамуз. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста. И сейчас я хотела возвратиться к тому, что мы рассмотрели. Это тоже я немножко хотела взять какой-нибудь комментарий. Извините. Это у нас сегодня, как раз именно сегодня, это день смерти Олахаима Кадуш. И поэтому я немножко хотела ему уделить время. Я своего поколения, извините, что я говорю такие высокие вещи. Он считался, так рассказывают, я не знаю, что он чуть ли не мог быть Машиахом. Он родился в Марокко, приехал в Израиль, жил достаточно короткое время. И Бальшемтов, когда узнал, что он в Израиле, хотел приехать, попробовал приехать в Израиль. Доехал до Турции, узнал, что Орахайм Акадош умер, и тогда понял, он считал, что если он встретится с Орахайм Акадош в Израиле, что-то может привести к понятию приближения прихода Машиаха. Но когда он узнал, что Ога Хаима Кадош умер, он уехал. И звали Раби Хаим Ата. Извините, я возвращусь еще немножко к Орахаим, я только хочу посмотреть, что меня спросили. Есть нога в гипсе, но ничего не болит. Тоже... Нет, я думаю, что если нога в гипсе, это никак не... Понимаете, как это? Мне не кажется, что это вещь, которая может... Я не знаю, я не врач. Спросите врача. Но мне кажется, что это не такая проблема, но узнайте. Если молиться дома, пожалуйста, повторите, как читают вставки. То же самое, как в синагоге. Никаких разниц, вы можете все читать в доме, дома то же самое, как в синагоге. Значит, скажем, утром, если я не окажусь в синагоге, может быть, она будет открыта, не открыта, не всегда, место для женщин открыто, там, где я живу, а тогда я просто молюсь утреннюю молитву, говорю стихотворение, которое написано, которое называется у нас лихот, который мы и говорим 17-го, специально написано для 17-го тамуза. Между ними есть 13 качеств милосердия, которые я не в синагоге, так если там нет здесь мужчин. Я это не могу читать, я только это читаю это глазами, и потом говорю о вину мальки. Это утром, а в Минха у нас обычно синагога, да, открыта, но даже если она не будет открыта, я скажу Ашрей, Филат Амида. Значит, если я дома, я должна быть, и я могу, или даже до Тфилат Амида, прочитать отрывок из Торы, который говорится о том, как Всевышний простил евреям Золотого Тельца, и отрывок из Прока Ишаяу, который читается в пост, и Тфилат Амида. И Авину Малькин. Вот я делаю то же самое, и, конечно, я скажу вставку Шма Кулейну, Анейну, Ашем Анейну, Бьем Цам Танитейну, ответ нам Всевышний, ответ, дом нашего поста. Если мы это забыли, мы можем это сказать потом, перед тем, как мы отходим три шага. Как будто если мы забыли вставку сказать вот эту в честь, за счет поста. И, может быть, я расскажу несколько вещей про Рахаима Кадош, и потом, может быть, что-то из Буторы. Он рассказывает, что когда немцы дошли с обоих сторон Израиля в начало 40-х годов, значит, вы знаете, что в Ливан, он же до этого принадлежал Франции. И когда Франция, она была захвачена немцами, так правительство Вищи, они же были пронемецкие, поэтому в Ливане были нацисты. И вся Северная Африка, она же тоже принадлежала Франции, а когда Франция перешла в руки немцев, это тоже стала немецкая земля. Там тоже стали немцы. И в это время, это еще до того, как Америка и Советский Союз вошли в войну, и поэтому только Англия воюет против всей немецкой мощи. Представляете, какой это ужас. И евреи в Израиле понимают, что они в клещах. Ливан на севере, а Северная Африка, она же у нас в какой-то мере с юго-запада. И мы вот уже в какой-то мере немцы еще немножко могли. И тогда немцы только наступают. Они еще никогда не отступали. И там была очень тяжелая битва, называется Эль-Аль-Майн. Может, я вам рассказывала, как она была спасена. И тогда евреи Иерусалима пошли на могилу Орахаима Кадош в раввины. И молились там, и вдруг один из них увидел на могиле золотом, как будто написано имя Всевышнего. Ему показалось, что он как будто ему мерещится. Он посмотрел на всех, кто вокруг него, они сказали, все видели то же самое. И они в этот момент поняли, что они спасены. И вот эта битва Эль-Аль-Майн, может, я расскажу, как это произошло. Это значит, тогда уже было решено Всевышним, что это будет спасение. В какой-то мере всегда считается, что это была заслуга Орахаим за счет... великих заслуг Орахаима Кадош. Орахаим – это его, так называется его комментарий на Тору. Его звали Раби Хаим Атар, и он комментарий на Тору, он ее назвал Орахаим, свет жизни, его звали Хаим, это жизнь. Он также написал комментарий на Шулхан Арух. И его комментарий на Тору, она особо тем, что там есть уровень простой, уровень драж, уровень ремез, это намека, и также уровень соды, также секреты. Там как будто все четыре уровня есть его комментарий. И особенно то, что я стараюсь пользоваться его комментарием, это есть случай в Торе, когда мицва, как будто то, что написано в Торе, для нас сейчас нерелевантно. Скажем, законы храма, которые нерелевантны, законы там, некоторые, есть у нас много законов, которые написаны в Торе, но сейчас мы их не можем исполнять. И тогда Орахаим дает им на уровне ремез объяснение, которое для нас также сейчас релевантно. Это понятно как? Это какое-то совершенно другое. Скажем, если мы говорим про храм, он там, раз, у нас сейчас нет понятия, что дома могут быть с проказом. Он там рассматривает, что прокаженный дом – это в какой-то мере понятие разрушения храма. Потому что если дом был прокажен, его надо взять и разрушить. И это понятие, что за счет наших неправильных поступков, как и у каждого еврея могло произойти, что у него вдруг в доме были проказы, Это в какой-то мере символика, понимаете, как проказа. Это что? И тогда, если есть проказа в доме, есть некоторые случаи, когда даже дом разрушается. И это вот понятие, как, что за счет наших неправильных поступок это происходит. А вы знаете, что глобально проказа происходит за счет сословия. Как вы знаете, второй храм был разрушен за счет сословия и вот этой ненависти, которая была между людьми. Да, он еще пишет там, вот он там про птичек, может быть, если когда мы дойдем без Раташем до этого места, я это покажу, потому что без его комментария это все кажется как будто бы очень непонятно, понимаете, как и для нас вообще нерелевантно. Но это только я говорю о себе, в каких случаях я очень люблю пользоваться его комментарием. Но можно пользоваться его комментарием на любом уровне, понимаете, как это? Я только говорю, когда у меня как будто нет никакого другого уровня, кроме его, и поэтому я тогда перехожу на его уровень. И, может быть, я расскажу, какую чего надо сделать в 17-й муз. Главное дело – это какие-то две вещи. Первым, конечно, это вера Всевышнего, потому что тогда то, что произошло, это мы сделали за того тельца. И также, так как это была символика, та же разрушение, и когда враг ворвался, стена Иерусалима была разрушена, это как раз я видела, что стена – это вещь, которая держит нас всех вместе. Когда стена разрушена, как будто бы мы не объединены, мы каждый разъединены. И это понятие также, что вот постараться как можно больше быть объединенным. Так это то, что Виталь Хай, очень важный вопрос, это понятие исправить веру Всевышнего и понять, что только он и никто другой, и не искать никаких замен. Золотой телец – это была какая-то проба еврейского народа найти себе замену вместо Муше, понимать, что нам не нужен никакой посредник. И еще одна вещь – это, конечно, вот это понятие объединения и желание быть объединенным со всем еврейским народом. Извините, три недели, когда не следует радоваться. Новые вещи начинаются... Да, 17 муза – еще одна вещь. Если вы хотите купаться в море, я очень извиняюсь, что я все время это хотела сказать и забыла. У нас, вы знаете, что первый раз купаться в море, начинать новый сезон – это такая большая радость. Так мы не начинаем новый сезон в эти три недели. Если кто-то хочет купаться, пожалуйста, у вас есть... И купаться я имею в виду не в ванне, купаться я имею в виду в бассейне, в море. Понимаете, начинать сезон. Это же такая радость, когда начинается новый сезон. Начинается, у вас есть завтра еще целый день, когда вы можете начать новый сезон. Это еще одна вещь, которая делается, еще одна вещь, которая... И, может быть, еще две вещи, которые мы не делаем эти три недели. Мы в эти три недели не делаем никакие опасные вещи. Значит, если вы хотите научиться, как прыгать с парашюта, пожалуйста, подождите до после 9-го, даже после 10-го. Какие-то опасные вещи мы в это время не делаем. Это считается не очень хорошее время до этого. И также написано в Шулхан Арух, не ходить где-то с 3-го часа, но это у вас как раз с 4-го часа до 9-го часа. Вы как раз мне сказали в Москве, это каждый час в Москве это час 23 минуты. Значит, с момента восхода, значит, в каждом месте это будет как что-то другое. Это с момента восхода солнца. Просчитать 4 часа. А что такое час? Это зависит, мы берем с восхода до захода, делим на 12. И сейчас в северном полушарии каждый час, он немножко больше, чем 60 минут. В экваторе он всегда только 60 минут. На южном полушарии сейчас каждый час ниже, чем 60 минут, на северном больше, чем 60 минут. Видите, в Москве, мне вот сейчас только написали, что это час 23 минуты. Так вот, помножите час 23 минуты с момента восхода на 4. И тогда вот с этого момента до конца 9 часа, что это течки 10 час, принято, что мы не ходим, если можно не ходить по солнцу, очень желательно. Считается, когда есть очень тяжелое облучение. Это я называю облучением. Устное предание это называет кетев мэрри, что в это время властит какой-то чур, который называется кетев мэрри, и он властит именно, когда кто-то идет один на грани между тени и солнцем. И это говорится в 91-м псалме «Мекетев яшут цуаим». От этого кетова, которое берет и яшуд, это как слово шед, это значит черт, который это делает днем. На русском, мне кажется, это перевели немножко более культурно, чем я перевожу дословно. И то, что очень интересно, что сейчас наука дошла до этого, что именно в это время самое тяжелое облучение. А когда мы говорим, что такое черт, извините, что я говорю такое слово, это, значит, у нас есть физический мир. Физический мир в иудаизме определяется тем, что это вещи, которых мы воспринимаем нашими пятью чувствами. Любую вещь, которую я не могу почувствовать мою пятью чувствами, у нас называется духовной. То, что я не вижу, не слышу, понимаете, не могу понюхать и пощупать, и вкус. А у нас есть, скажем, микробы. Я их не могу видеть невооруженным глазом, но они есть. Так вот, такие вещи, которых они не физические, так как я их не могу почувствовать моими пятью чувствами, но они не духовные, они у нас называются чертями. Понимаете, где-то это входит вот в это как будто такое непонятная вещь. То же самое, скажем, инфракрасные лучи, ультрафиолетовые лучи. Они же есть, но мы их не можем видеть. И то, что очень интересно, устное предание говорит, что животные их видят. А вы знаете, что у животного зрение или слух у них совсем другое, чем у нас. Поэтому то, что мы не видим и не слышим, животные да видят и слышат. А человек нет. Это как раз говорится в нашей недельной главе. Паршат Балак. Так поэтому, видите, как мудрецы все это знали. Поэтому, если вам нужно, конечно, идти на работу или что-то, пожалуйста, но гулять специально по солнцу в это время, вот в это время, это где-то в Израиле с 9 до 4, я не знаю, там, с 10 до 4, понимаете, с 10 до 4 в Израиле. Это, видите, это вот самое такое, и как раз это то же самое говорят научные работники сейчас, настолько интересно, просто точно это же время. Это написано в Шулхан Арухе. Но если, конечно, если вам надо, это не значит, что нельзя. Это просто стоит как будто немножко меньше в это время, понимаете, как это в это время гулять. Я еще хотела рассказать только, как это произошло. Видите, я начала с победой Эль-Альмайн и не закончила. Тогда англичане в Сахаре взяли и провели, вы говорите, это Сахар должен быть. В Сахаре взяли и провели водопровод для себя, для того, чтобы у них было что пить. И они попробовали, этот водопровод работает или нет, а им было жалко питьевую воду хорошую взять и провести в водопровод. Они туда взяли и провели соленую воду, морскую воду. И немцы захватили этот водопровод в этот момент, когда там была морская вода. Они были в ужасной жажде. Они открыли, увидели водопровод, открыли, напились, и все заболели. И англичане взяли и захватили. Значит, если бы этот водопровод не был построен, понятно как. Если бы он был построен, и они пришли бы на час позже, или на 2 часа раньше, понимаете, если они пришли бы позже, там была уже питьевая вода. Если они пришли до этого, там не было морской воды. И так англичане победили. Это был первый момент, когда немцы прекратили наступать. Это было 3 перелома во Второй мировой войне. Это Аль-Альмайн в Сахаре, Сталинград в России, в Советском Союзе, и Перл-Харбор в Америке, когда за счет этого Америка вошла, когда японцы бомбили Перл-Харбор, и за счет этого, как вы знаете, Америка вошла в войну. Извините, это все время нельзя ходить на солнце или ходить только эти 22 дня. Это только эти 22 дня, говорится в Шулхан Арух, не ходить между тенью и солнцем в это время одну. Так это то, что я просто хотела немножко рассказать о этом. И у нас еще одна вещь, которую я хотела рассказать про Ор ха-Хаим ха-Кадош. Он похоронен на Гар ха-Зейтим. И когда Масличная гора, Гар ха-Зейтим, это Масличная гора, была в руках Иордании с 48 года по 67, Иордания решила взять и построить дорогу на могилах. И она решила построить это именно там, где была могила Ор ха-Хаим ха-Кадош. И трактор подошел к могиле, он там разрушил все могилы до этого места, подошел к этой могиле и хотел ее разрушить. Попробовал, перевернулся, и водитель погиб. Это же арабы, они, вы знаете, очень суеверны. Второй тоже попробовал то же самое, третий уже не решился. И так они построили дорогу, но ее построили в совсем другом месте. И так могила Ор ха-Хаим ха-Кадош осталась нетронута. Так это просто несколько вещей о нем. И, может быть, так как мы сейчас, я вижу, что я уже про Мишкан. Сегодня у нас только осталось 4 минуты. Я вижу, что Вохштейн уже готов. Так я только рассмотрю еще маленькую вещь, может быть, то, что я уже рассказала. Когда говорится о том, что если дом будет прокашен, потом, когда его надо очищать, в какой-то мере там есть целый процесс, и тогда говорится, что надо было взять 2 птички, и одну птичку надо было взять сосуд из глины, в него влить родниковую воду. Родниковая вода у нас называется живая вода, она вот объединяется со всеми подводными водами. И зарезать одну птичку, чтобы ее кровь была в этой живой воде, и туда макнуть другую птичку и подослать эту другую птичку вот его свободно. На это, Безрат Ашем, когда мы дойдем об этом, это в Паршат Мецура, мы будем это рассматривать на многих уровнях. Я только тут беру комментарий Ор ха-Хаим ха-Кадош. Ор ха-Хаим рассматривает, что это за процедура, что это вообще такое. И говорит, что эти 2 птички – это символика 2 мащехов, которые будут в конце истории. Один это Машиах бен Юсеф, другой это Машиах бен Давид. И если еврейский народ, а вода, как вы знаете, у нас это Тора. И если еврейский народ будет заниматься Торой, тогда все будет очень хорошо. А если еврейский народ будет не заниматься достаточно Торой, тогда Машиах бен Юсеф должен быть зарезан, должен быть убит. А, да, конечно. А потом Машиах бен Давид, он уже без раташи, понимаете, явно будет, и, но тогда его надо будет макать в крови Машиах бен Юсефа, как будто за счет этого, как будто его смерти, тогда сможет уже прийти Машиах бен Давид. Но если мы будем заниматься Торой, Машиах бен Юсеф не погибнет. И тогда приход Машиаха будет намного более приятный, понимаете, как и доступный для нас без никаких проблем. А, так я только я привожу в какой-то мере одно из комментариев у Ахайма, который, видите, как он это рассматривает, что птички – это у нас всегда такая духовная вещь, очень воздушная, и это у нас символика Машиаха. И поэтому, если мы хотим без Раташем приблизить приход Машиаха, и не только потом приблизиться, а более даже, чтобы это было все как можно более приятно и без болей, как можно сказать, понимаете, без никаких неприятностей, то, что мы с нашей стороны должны делать, это как заниматься Торой и помогать другим заниматься Торой. А если Хас Вахалиля наоборот, тогда этот процесс может быть совсем другим. Так пишет Ора Хаима Кадош. Я только повторяю его слова, и он, понимаете, что он знал, что он пишет, и понимал, о чем он говорит. Я хочу только, чтобы все могли перейти и говорить псалмы, поэтому я заканчиваю на одну минуту раньше. До свидания, бацваха!